Сад был великолепен. Огромные старые деревья, фонтаны и каменные статуи.
«Это, наверное, потому все такое огромное, что я уменьшилась»,
— подумала Элис. Она вспомнила, как стремительно выросла комната, едва она выпила содержимое бутылочки, и как ухмылялся, ставший огромным, вампир Эдвин. Некоторая запущенность придавала саду еще большую прелесть. Дорожки заросли травой, которая местами была с нее ростом. Каменные статуи обомшели и потрескались. Фонтаны еще работали, но часто вода била не там, где это изначально задумывалось. Деревья давно никто не подстригал, и они разрослись, создавая таинственную тень. Дальше дорожка раздваивалась, а рядом стоял столб-указатель. На столб была надета дырявая шляпа, так что прочитать, что на нем написано, было невозможно. А снять с него шляпу Элис не могла из-за своего все еще маленького роста. Но и так было понятно, что справа живет шляпник, а слева мартовский заяц. Куда бы она ни пошла, она попадет на безумное чаепитие, насколько она знала сказку. Но Элис уже давно догадывалась, что это совсем другая сказка. Она повернула направо и вскоре пришла к столу, стоящему посреди сада. Он был покрыт опавшими листьями, из-под которых виднелись местами чашки, выглядывал отбитый носик чайника. Похоже, вечное чаепитие все же закончилось, и с тех пор уже прошла пара лет. Ее внимание привлекло тихое сопение. Элис пошла на звук и вскоре обнаружила средних размеров дупло, откуда он доносился. Совать в дупло руку было бы неосмотрительно, ведь там могла прятаться змея, какой-нибудь дикий зверь, а то и вообще какое-нибудь сказочное чудовище. Поэтому Элис подобрала сухую ветку и осторожно потыкала в дупло. Послышался шелест, потом вздох и сонный писк, и снова стало тихо. Элис потыкала еще. На этот раз в дупле показалась недовольная мордочка садовой Сони.
«Ну что еще надо, что случилось?» —
сказала Соня, зевая. Однако, увидев Элис, она слегка испугалась, и, похоже, от этого растеряла весь сон.
«Ты кто? И как тут меня нашла?»
«Ты так сопишь, что и Бармаглота разбудишь», —
сказала Элис, решив заодно поднять тему местных чудовищ. Соня испугалась так, что уши, усы и вся шерсть на ней вздыбились, и нырнула обратно в дупло. Пришлось Элис просунуть туда руку и гладить мохнатый ком, пока Соня не успокоилась и не вылезла снова.
«Уже ушел?
Кто?
Бармаглот?»
Соня снова испугалась, хотя на этот раз не стала прятаться в дупло.
«Не говори этого слова, а то услышит», —
тихо сказала Соня, испуганно прижав уши.
«Да ладно, подумаешь, Бармаглот, его же...»
Налетевший вдруг страшный ветер не дал ей закончить. Он поднял целый вихрь опавших листьев, закружил их над столом, бросил ей в лицо. Странный звук, похожий на бормотание индюка, только более низкий, послышался, казалось, сразу со всех сторон. Элис показалось, что он сотрясает не только воздух, но и землю под ней, проникает везде, и даже если бы она заткнула уши, то все равно слышала бы его, чувствовала всем телом. Звук стих, уши Сони снова показались из дупла.
«Его же убили», —
закончила свою фразу Элис.
«Такого убьешь», —
возразила Соня.
«А как же баллада? Ну, воркалась, хливки и шарьки, как там дальше?»
«Ну это когда было-то? Видать, новый вырос. Тут его королева и прибрала».
«Как прибрала?»
«Ну, он вроде как у нее на службе. По крайней мере, ни ее, ни солдат не ест. А вот рыцари частенько. И месяца не проходит, как очередного съедает. Вот, кажись, завтра или...»
Соня нырнула в дупло и вернулась с большими часами.
«Не, как раз сегодня. Вечером пойдешь смотреть?»
Элис кивнула. Она окинула взглядом укрытый листьями стол.
«А где шляпник? Где мартовский заяц? Где все?»
«Шляпник давно помер, вот уже пару лет. А заяц, откуда я знаю, где его носит?»
Соня выпрыгнула из дупла и двинулась по тропинке вглубь сада. Элис поспешила за ней. Погода явно испортилась. Солнце уже не просвечило сквозь листву. Ветер чувствовался даже здесь, под деревьями. Тропинка шла, казалось, так, чтобы образовывать наибольшее количество поворотов, зигзагов и петель. Видимо, ее когда-то проложил в конец окосевший мартовский заяц. Наконец, выбравшись из очередных кустов, Элис оказалась на поляне, одной стороной примыкавшей к невысокой каменной стене. У стены стояла тощая белая лошадь, а рыцарь, одетый в полные доспехи, пытался на нее забраться. Тяжелые и неудобные доспехи явно сильно ему мешали, поэтому у него даже был специальный табурет, чтобы забираться на лошадь. Однако стоило ему встать на него, как лошадь отходила чуть в сторону, и все приходилось начинать сначала. Увлеченный своим занятием, рыцарь не заметил, как Элис и Соня подошли к нему. Да и, похоже, шлем сильно мешал ему видеть. Наконец он повернулся к ним и приветствовал их вежливым поклоном, не слезая с табурета. Выглядело это довольно нелепо.
«Это ты сегодня идешь воевать с бар?»
«Да», — решительно ответил рыцарь, избавив Соню от обязанности полностью произносить страшное слово. Его голос звучал звонко и радостно из-под шлема. «Я сейчас как раз тренируюсь, подгоняю доспехи, примеряю лошадь. Если вам будет несложно, подержите ее, пожалуйста». Элис взяла лошадь за поводья, рыцарь переставил табурет и, наконец, смог забраться в седло. «Благодарю, а теперь подайте мне меч». Соня попробовала поднять валявшийся в траве меч, но ей удалось лишь приподнять рукоятку. Элис поспешила на помощь, и хотя нормальный рост еще не совсем вернулся к ней, она подняла меч и протянула его рыцарю. Он оказался тяжелым и холодным. Теперь она понимала, почему рыцарь казался таким неуклюжим. Ведь если доспехи такие же тяжелые, двигаться в них, наверное, очень трудно. Рыцарь проехался по поляне, размахивая мечом. Держался в седле он не очень хорошо. Его все время клонило то назад, то в стороны. А один раз, слишком сильно размахнувшись мечом, он чуть не свалился с лошади. Да и лошадь, ощущая на себе такую тяжесть, не очень спешила скакать по поляне, а двигалась медленно, осторожно переставляя ноги. Наконец он заявил, что доволен тренировкой, и потребовал, чтобы его сняли. Соня приволокла табурет, а Элис снова придержала лошадь, пока он слезал. Оказавшись на земле, рыцарь снял шлем и бросил его на траву. «Я очень рад, что встретил вас. Теперь мне не страшно идти на бой, потому что я знаю, что на меня будут смотреть друзья и переживать за меня. А это очень много значит».
«Не думаю, что это большая разница», — возразила Соня. «Умирать одинаково грустно, смотрит на тебя кто-то или нет».
«А вот не скажи. Теперь я знаю, за кого буду драться и умирать». Соня фыркнула и помахала ушами, решив не продолжать. Рыцарь предложил разделить с ними последнюю перед боем трапезу. Отпустил лошадь пастись на поляне, забрал меч и шлем и зашагал вдоль стены. Вскоре показалась другая поляна, на которой высился белый шатер. Около шатра догорал костер. Они устроились у костра, рядом обнаружился поднос с фруктами и кувшин вина. И только после пары бокалов Элис осознала, что и вино, и фрукты настоящие. Она провела рукой по траве. Стебли проходили сквозь ладонь, но воздушные прикосновения создавали ощущение, словно нагладят настоящую траву. Звякнула струна. У рыцаря в руках оказалась лютня. Он задумчиво перебирал струны. Тихая мелодия, казалось, даже огонь заставила притихнуть. Теперь он смотрел прямо на нее и пел тоже для нее одной. Глаза у него были ярко-синие, как у Криса, только волосы значительно длиннее и кудрявее. Это была старинная баллада про рыцаря и чудовище, про его храбрость и славу. Элис запомнила эту картину на всю жизнь. Рыцарь с голубыми глазами, закатный свет на его лице и дрожащие струны лютни. «Ну, мне пора. Ты поможешь мне сесть на лошадь?» Элис кивнула и растолкала Соню, уже успевшую заснуть. Элис почти плакала. Ей было жаль беспомощного рыцаря, едва сидящего в седле, но поющего такие красивые баллады. Но голова работала, с бешеной скоростью подыскивая решение. Вот оно.
«Постой! Где-то здесь растет гриб. На нем еще любит сидеть синяя гусеница».
Соня непонимающе посмотрела на Элис.
«Ну, откусишь с одной стороны – уменьшишься, откусишь с другой – увеличишься».
«И что?» – сонно заморгала Соня.
«А давай нашего рыцаря увеличим, и тогда он легко победит Бармаглота».
На слове «Бармаглот» Соня от неожиданности икнула. Элис в два шага догнала рыцаря.
«Ну, давай я принесу этот гриб, только скажи мне, где он растет?»
«Нет», – грустно ответил рыцарь. «Уже поздно, ты не успеешь. И нечестно это. Я собираюсь на честный бой». Они посадили рыцаря на лошадь и двинулись дальше вдоль стены, а тот поскакал по аллее вглубь сада. Близился вечер, под стеной собирались тени, и закатное солнце окрашивало деревья в красные цвета. Башня была старой, но каким-то чудом еще не развалилась. Замшелые камни потрескались, ступени были совсем истертыми. Элис поднималась вслед за Соней и думала о бесполезности большинства глупых законов, которые придумали люди. Ведь он погибнет, разве что Бармаглот не окажется еще большим неудачником. С башни открывался чудесный вид. С другой стороны стены сад кончался, и начинались бескрайние холмистые луга, за которые садилось большое красное солнце. Далекая фигурка рыцаря медленно двигалась на закат, и длинная тень ложилась на холмы. Там впереди, черным контуром на фоне солнца, стояло могучее дерево. Туда стремился рыцарь. Опираясь о ствол, он встал под дерево и ждет. Страшное бормотание разнеслось по всему небу. Казалось, оно доносится одновременно отовсюду. Поднялся ветер, облака закрыли солнце, стало почти темно. На мгновение, в просвете, оно увидел далекую фигуру, поднявшую меч. И все стихло. Сумерки накрыли холмы и сад.
«Ну вот и все», — буднично сказала Соня. «Еще один допрыгался».
«Вот так? И все? Ведь совсем недавно они сидели у огня, и он пел ей балладу. Не может быть, так не бывает. Ведь это все не по-настоящему».
«Тогда почему она переживает?» Элли встала на парапет и прыгнула. Она не знала, зачем это сделала. Может быть, это был протест этой реальности, несогласие с правилами игры. Наверное, в реальной жизни она бы никогда не сделала так, но она знала людей, которые могли бы сделать. Наверное, для этого достаточно верить, что кто-то наблюдает за тобой и устанавливает правила игры. Тогда есть кому заявлять протест. Сейчас Элис это знала, и потому могла себе позволить сделать так. Упругая струя воздуха ударила в лицо и бросила ее на жесткую землю. Падала она совсем недолго и почти не ушиблась. Она взглянула вверх. Башня высилась над ней после закатном сумраке, такая же высокая, как и раньше. Крошечная Соня смотрела на нее, перегнувшись через край. Элли встала и посмотрела вдаль. На фоне темнеющего неба еще был виден вдали контур дерева. Она побежала вперед, перепрыгивая мелкие овраги. Трава цеплялась за ноги, мешая ей бежать. Но Элли знала, что это всего лишь иллюзия. Под деревом никого не было. Только примятая трава хранила следы недавней битвы. Да вдали фыркала все еще испуганная лошадь. В траве лежал меч. Элли нагнулась. Он был без ножен. Конец лезвия перемазан мутной слизью. Значит, рыцарь все-таки смог ранить Бармаглота. Только это ему не помогло. Она бережно подняла меч. Все-таки какой он тяжелый. Как рыцарь управляется с ним? «Тяжелый? А ведь меч настоящий! Как он мог оказаться в комнате Криса?» Она осторожно провела пальцем по лезвию. Он был настолько острый, что Элис не заметила, как порезалась. Капля крови выступила на пальце. Что-то зашевелилось у ног. Огромные цветы, открыв зубастые пасти, тянулись к ее рукам. Элис быстро сунула палец в рот. Цветы потянулись к мечу.
«Ничего вам не достанется!»
– подумала Элис и вытерла кромку меча краешком рукава.
«Просто страна вампиров какая-то. Разве можно рассказывать сказки, в которых нет справедливости? Зачем они тогда нужны? Так нельзя!»
Элис злилась все больше.
«Ты обманула меня! Это не та сказка! Не про Элис, не про меня!»
Она уже кричала во весь голос. Фея не могла не слышать. Но реальность молчала. Даже ветер стих. Было уже почти темно.
«Какое сказочное свинство! Вот сейчас закрою глаза, и все исчезнет!»
Она закрыла глаза, потом снова открыла. Но ничего не исчезло. Дерево нависало над ней в темноте и, кажется, медленно надвигалось на нее.
«Ведь это все иллюзия. Это же все мне кажется. Или снится? А если я и правда засну, то где проснусь? Снова здесь? И что будет, если исчезну я? Или умру? Вот возьму и отрежу себе голову этим настоящим мечом».
Она вспомнила, как тянулись цветы к единственной капле ее настоящей крови.
«А может, фея этого и хочет? Довести меня до безумия, чтобы я умерла по-настоящему? Не получит! Какой чудовищный бред! Ведь я же в комнате! Если я буду долго бежать, то должна встретить стену!»
Элис прошлась по траве, сначала в одну, потом в другую сторону.
«Наверное, пол просто едет подо мной и отодвигает меня от стены, а картинка вокруг просто меняется, как будто я пришла на новое место. А если бежать очень быстро, быстрее пола?»
И она побежала. Так быстро, как только могла. Стало светлее. Это на небе появились звезды.
«Какая ерунда! Это же просто иллюзия!»
Элис закрыла глаза и обнаружила, что так бежать даже проще. Оказалось, что пол под ней совершенно ровный, куда бы она ни направлялась. Никаких холмов или оврагов. Вскоре она налетела на что-то холодное и невольно открыла глаза. Это были густые кусты на опушке, а впереди начинался лес. Она продолжала бежать, не обращая внимания на призрачные ветви, которые ощутимо хлестали ее по лицу. Пробегала сквозь толстые стволы. В темноте все казалось одинаковым. В голове крутилась фраза «В глущобу путь его лежит». Вдруг она споткнулась обо что-то твердое и свалилась в яму. Когда ветви и комья земли перестали падать, она подняла голову. Яма оказалась глубже, чем она ожидала. Наверху светили звезды, очерчивая дыру, в которую она провалилась. Прямо перед ней торчал деревянный кол. Вероятно, эта яма была приготовлена для волков, как делали в особенно суровые зимы, когда волки, осмелев от голода, приходили в деревню. Кол был заточен сверху. Элис потрогала шершавое дерево и замерла от ужаса. Он был настоящим. Ей просто повезло, что она отклонилась в падении и не попала на него. Это было уже не похоже на игру.
«Что ей надо от меня? Неужели она и правда хочет, чтобы я умерла? А может, я уже умерла, и все это мне чудится в последнюю секунду угасающего сознания?»
При свете луны Элис увидела призрачные контуры человеческого тела на дне ямы. Тело было наколото на кол. Это была девушка в старинном платье, прямо как у нее. Это была Элис. Темнота вокруг стала еще больше сгущаться. Остались только звезды. Они медленно кружились, но вскоре исчезли и они.